Ну что, все готовы? Полетели. Доброго времени суток. 2 декабря 2021 года и в вашем МП3 эфире 413 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня расширенным составом. Парни, всем привет.
Привет.
Вот. Нас опять не было 2 недели в эфире. И тем не менее, всем здрасте. Рассказывайте, что у кого хорошего случилось за эти
дни. Подождите, надо взять паузу.
Мы не умерли от нового штамма коронавируса.
Нет. Тут на неделе 30 числа произошло очень важное событие. День рождения нашего дорогого Александра Обливального. Хочу поздравить его. Спасибо. Пока лично, а потом, собственно, каждый, я думаю, что-нибудь скажет. Слушай, самое главное, что хочу тебе пожелать. Не буду тебе желать никаких там денег, личной жизни, здоровья, вот этого все.
Всего этого в нашей жизни айтишной нету.
Да, но дело даже не в этом. Дело в том, что все это появляется только тогда, когда ты перестаешь сомневаться в себе, соответственно, когда ты полностью уверен в своих силах, уверен в тех людях, которые находятся рядом с тобой. И они будут всегда заполнять твою, соответственно, уверенность и прочее. И, соответственно, естественно, хочу тебе пожелать, чтобы ты дальше уже продолжал быть таким ресерчером, соответственно, занимался наукой, занимался технологиями, IT и так далее и тому подобное, и чтобы тебе всегда хватало на это сил и настроения.
Спасибо большое. Вот.
Поздравляю тебя.
Спасибо.
Я специально ждал до эфира.
Да, потому что это случилось, да. Поэтому да. У нас сегодня особо нету тем. Я их не собирал.
Ну, правильно, зачем? Да. Вот, так что вот так.
А для тех, кто припарковал свой бронепоезд у пожарного входа, когда все произошло-то?
30 ноября 1987-го, первый релиз.
Позавчера.
Да.
Позавчера.
Ну, и вот добавить к словам Жени можно только то, что быть ресерчером и вообще веселым человеком можно, но без денег плохо. Поэтому счастья тебе, Саша, личного, наличного и безналичного.
Это да, этого надо, этого так и надо.
И криптового, конечно же.
Безналичного же.
Нет, это все...
Не фиатного.
Это другое, я понимаю.
Не фиатного. Да. Да.
Ну, тогда категорически, я тебя тоже категорически поздравляю.
Вот. Спасибо.
Да, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты собираешь наш подкаст все еще, как бы, уже сколько ты это делаешь, 10 лет, да? Уже,
11 в этом году.
11. Барабанные палочки. Мы будем, кстати, 11-летие отмечать? Или
мы уже отмечали его, это было 10 октября.
Точно, Да. То есть
был, ты там собирался интернет, приехать в Москву? Давайте, может, затусим?
Я собираюсь приехать на следующей неделе. Скорее всего, я буду в Москве уже в понедельник, но тут непонятно, ну, то есть, как бы по каким-то личным делам еще непонятно, может быть, получится.
А на сколько ты приезжаешь?
Ну, на недельку. На неделю.
Капан как француз. Да, он приезжает в Москву, зажигает и уезжает.
Yes, sir.
Вот. Вам большое, парни, спасибо, что вы со мной. Сколько наш? Уже год где-то длится, вот то, как мы собрались вот этим текущим составом, и мне дико нравится.
Меньше, я пришел где-то весной. Меньше.
Еще года нет, год будет, смотри. Мы познакомились...
На DevOps Life в прошлом году.
Готовясь к этому... Да, к DevOps Live.
Вот. И там как-то...
Не, подожди, он был не лайв, он был вполне себе... Ну, в смысле, он был не онлайн, он был живой, настоящий.
Почему? Это был как раз DevOps Live, мы все сидели в зумах, это был 20-й год. Самое коронавирье, все всего боялись.
Не, это вы без меня познакомились, я пришел, когда...
Когда мы с тобой готовили...
Когда мы пришли как представители... Да. Как представитель программного комитета я пришел.
Да, вот, это был прошлый год. Я прекрасно...
Да. Да, ну вот до этого, соответственно, за... Сколько? За месяц до этого.
Ну да, где-то так.
Мероприятие. То есть это был март, наверное, да?
Подожди, мне почему-то такое помнится, что DevOps Live это был сентябрь-октябрь.
Да ладно. Ну, надо поднять аналы будет, их, так сказать, смазать и проверить.
Да, надо кэши какие-нибудь это...
Не-не, все ходы записаны, поэтому...
Да, тут... Вот, мне на самом деле очень нравится то, что у нас получается, и то, куда идет в целом шоу, если можно назвать наши вечерние посиделки этим громким словом.
Я помню точно, что там был еще Олег, вот, когда на первый раз, когда я пришел, был Олег.
Ну... Шоу коричневой магии.
Всякое.
Магия с подливой, прости.
Это, знаешь, это самое... Это жизнь девопса просто.
А потому что это нормально. Это то, чего девопс заслуживает. Девопс, как мы знаем, не человек.
Не человек, да. Да-да-да-да-да-да. Все вокруг стремится к форме шара.
Вот. Мы, я думаю, что мы так выпуск заглавим, мне кажется. Под знаком шара проходит. Знаешь, где-то... Слушай, я посмотрел тут игру в кальмара.
Ну, шикарный, мне очень понравилось.
Я только не понял, это PlayStation там специально так пиарится или нет?
Конечно, естественно.
Вот интересно, сколько это стоило.
Не знаю. Ну, теоретически этот сериал начали снимать как раз перед запуском PlayStation 5. Ну, соответственно, я думаю, что как раз вот.
Оно стоило всем участникам попойки.
С учетом да.
Текущего прайса.
О, да.
Господа, давайте я вас немножко двину к нашей традиционной рубрике, что у кого хорошего случилось или не очень хорошего, связанного хоть как-то с тематикой нашего цирка Шапито.
Угу.
Жень, давай с тебя.
Да, ну что у меня произошло? В общем, я становлюсь все больше и больше магом подливочных, короче, искусств. В общем, качаю свои скиллы в OpenShift'е. Вот. Понял, что мне надо, соответственно, как-то возрождаться и просвещаться как раз перед тем, как интегрировать Istio, соответственно, сервис Mesh на своем проекте, соответственно, даже на двух. Тяжеловато, конечно, все это идет, потому что времени особо нету из-за потока задач и так далее. Ну и, соответственно, помните, я рассказывал про Agile, то, что я перевел все свои проекты на таски, на задачи, в Jira, всех послал в Jira. Все это действительно работает и шикарно. Я перестал выгорать на работе. У меня появилось нормальное планирование своего рабочего времени. Я перестал практически перерабатывать. И, соответственно, вот очень-очень хорошо, в общем-то, собственно. Вот, а все недовольства по поводу того, что людям нужно писать заявки, я просто их игнорирую, как бы, абсолютно. То есть, если нет заявки, я тупо не отвечаю. Я тупо не отвечаю и просто игнорю, как бы, вот. Начальство на это никак не смотрит абсолютно. Они видят, что если заявка есть, задача выполнена, а если задачи нет, задача... Ну, а если заявки нет, задача не двигается. Ну, это меня абсолютно полностью устраивает. Ну, и, соответственно, я выпал абсолютно из всех вот этих вот банковских, аджайловских, вот этих вот всех движух, PBR там, короче, вот это вот все и так далее, там подобное. Вообще во всем этом не участвую, даже не участвую в ПСИ, не в демо и так далее, там подобное.
Какой просто... PBR и ПСИ?
Приемы, испытания,
первое время. ПСИ приемоздаточные?
Да. PBR это когда это такой процесс в Agile, когда ты, соответственно, какие-то задачи, которые в той или иной степени могли встрять, их бьют на саптаски, понимаешь, то есть их еще больше дробят, чтобы ускорить выполнение той или иной задачи.
Чайборд. Как это расшифровывается?
PBR.
PBR.
Да. То есть это...
Я просто адепт того, что, той старой поговорки, которую еще пытался Борис Борисович озвучить, который сказал, что agile is dead, but I am not yet.
Ну, я понял, да. Нет, я немножко ошибся, но нет, определение я сказал правильно, но в данном случае PBR — это продукт бэклог рефинемент. Ну, короче, уточнение, короче.
Короче, груминг на максималк.
Да, то есть груминг, совершенно верно, да. То есть поднимается в бэклог, соответственно, дробится, и, соответственно, вся эта хрень как раз для того, чтобы бэклог стал меньше.
Надо распечатать бэклога-дробилку на принтере.
Да, да, да. Я перестал на все это ходить абсолютно, и у меня появилось огромное количество времени на выполнение технических задач и так далее, там подобное. То есть, и шикарно.
Волосы стали еще более длинными, шелковистыми.
Совершенно верно, да. То есть, и усы отросли еще длиннее, соответственно. Вот. И действительно, я начал...
дробить бэклог.
Да, да, да. Ну, вот, собственно... сходил... Сходил, посмотрел, какие, как банк видит пайплайн в идеальном его представлении, соответственно. И вот сейчас вот допиливаю все эти дела. И, соответственно, вот Саша знает это, собственно, предложение.
Ну, на полсекунды отскочить.
Да-да-да, окей. Коллеги Михаила Медведева, соответственно, вот всему, как, да, вот, это вот его предложение, вот, и, соответственно, вот я сейчас подбиваюсь, ну, вроде нормально.
Самое главное, что, скорее всего, даже мы меньше соответствуем этому.
А, так я как раз и делаю для того, чтобы потом с тобой поделиться уже всеми готовыми решениями, чтобы ты меньше этим занимался и так далее, потому что наше с тобой сотрудничество, оно как бы не только в рамках, как бы, ну, вообще...
В рамках этого цирка Шапито есть еще другой цирк.
Да, есть еще. Есть, конечно, есть еще подливочный Хогвартс, конечно же, да, нашего собственного. Вот, ну и так далее. То есть. Вот такие вот у меня изменения. Ну что, остальное, ну вроде бы как без изменений. Работаю, готовлюсь. То есть вот эти вот там последние 3-4 недели я вот как раз решил еще раз упомянуть, что... Я уже замучился, скажем так, выгорать и понял, что надо что-то сделать, чтобы это прекратить абсолютно. Вот. Вот. Я включил тирана такого и, соответственно, игнорщика, и теперь все максимально обезличено.
Внезапно оказалось, что никто не умрет, потолок не обрушится.
Совершенно верно, конечно, да. Вот. И Телеграм теперь мой превратился в нормальное место, где мне пишут люди не по работе.
Вот. Ура! Вот с этим поздравляю категорически, потому что совершенно точно нужно тех чудаков с другой заглавной буквы, которые пытаются рабочие вопросы решать в Телеграме, нужно максимально унижать,
да.
Игнорировать и засовывать в блэк-лист.
Абсолютно согласен.
Надеемся.
Да. Абсолютно согласен, да.
Но понятно.
Да, у меня нет, я, собственно, всегда так и делаю.
Это отвратительно.
Вов, у тебя что хорошего успело случиться?
Ну, я почти собирался менять работу, а мне предложили поменять позицию. Я пришел жаловаться своему менеджеру о том, что мне все надоело, и, в общем-то, я как бы собираюсь тю-тю. А мне сказали, что тут вот в соседнем департаменте есть прекрасная позиция, и, в общем-то, я потихоньку перемещаюсь.
Найс.
Вот. Так что скоро я буду рассказывать вам прекрасные истории на тему взаимодействия с публичными клаудами.
О, мне с тобой надо проконсультироваться до того, как ты начнешь тебе рассказывать замечательные истории.
Ну, ты знаешь, как тут рассказывать можно сколько угодно, вы что-то сделать, это уже более интересно.
Мне пока только рассказывать. Не задача.
Рассказать это я тебе могу хоть раз.
Ну, сейчас это будет долго, но я просто к тебе приду отдельно.
Хорошо, без проблем, конечно. Вот. А так, это снимая часть моих консернов по поводу моей текущей работы. А в остальном, что, купил еще пару наборов Лего, которые положу на полку и не буду собирать, потому что времени на это решительно не было.
Засол.
А? Засол. Ты приходи, если у тебя какие-то есть вопросы, или прочитав, то я же тебе кидал ссылку, прочитал?
Нет, еще не добрался.
Вот ты вот это прочитай и приходи, если будут вопросы.
Да.
Потому что Well Architected Framework от Amazon — это лучшее, что есть в описании того, как нужно строить
Вот я как раз, наверное, готов поделиться одной ссылкой по поводу фреймворка. Я вот как раз читаю то же самое, но про Ажур. У них это называется Cloud Adoption Framework
Enterprise. О, давай, давай тоже сюда пойдете.
Я вот прямо сейчас в чат...
Вот вы можете сделать, можете не в чат, а можете в наш чатик, пожалуйста, потому что мне тоже нужно, я понял, что...
Я скинул чат ведущих и потом положим в шоу-ноты просто.
Да.
Очень классный документ, который описывает в целом все, что обычно просят внешние кастомеры, и как это мапится на то, что происходит внутри облака. То есть я, вот, будучи там сертифицированным, не побоюсь этого слова, специалистом по Ажуре, я вот изучаю эти вопросы конкретно с Ажуре, потому что это будут мои там какие-то первые будущие проекты. Но, очевидно, такие документы есть и у Амазона, про то, что только говорил Андрей, и, скорее всего, есть у GCP as well.
Чудесно. У GCP плохой документ с точки зрения архитектуры.
Окей.
Ну, то есть он хороший с точки зрения Гугла, но с точки зрения подхода и того, как нужно, ну, там, что-то там делать, он не очень хороший. У Ажура, не знаю, я его не читал никогда, а именно с точки зрения базовых понятий и вообще, как бы, общего вообще подхода и как вообще жить в этих самых ваших облаках, то Well Architected Framework, фреймворк от Амазона — это лучшее, что... Ну, вот из того, что я читал, по крайней мере, это лучшее, что есть.
Okay. Я с этим всем постараюсь ознакомиться.
Просто он не очень большой, но прям я категорически максимально рекомендую.
Не, я все понимаю. У меня просто, видишь, тут на свою есть день рождения, медицины и черта лысого.
Ну, так рассказывай, какие классные подарки ты получил. Пусть все завидуют.
А я пока не получил особо никаких подарков, потому что в этом году я подарки собираю в виде их финансового эквивалента, так как мне нужна весьма серьезная сумма для развития новой ачивки, для развития новой виды.
Дорогие подслушатели, донатьте нашему соведущему немедленно. У нас есть все кнопочки, там вот это все.
Да, я даже когда-то это все чинил.
Кнопочка должна работать, послать мне рубль через Яндекс.Деньги. У нас на сайте tpr.org. Все есть, пожалуйста, нажимайте кнопку, идите на новую пипяку. Вот. И шлите ваше КЦ.
Вот. У тебя, Андрюш, что-нибудь случилось прям такого хорошего, чтобы поведать миру?
Прям хорошего, чтобы поведать миру. Не знаю, я вот испытываю на себе, я уже это все в пришел рассказывал, что я испытываю на себе, насколько я способен как бы заниматься одновременно тремя детьми и работой, и кажется, что никак. Ну, то есть надо как-то выбирать. Причем выкинуть часть детей, например, заниматься двумя детьми или одним ребенком и работой, одновременно все равно не работает. Так что пока я еще в поиске.
А вести детям какой-нибудь Scrum, Agile и их позагнать по фреймворку?
Пока детям получается завести всяких My Little Pony, Щенячий Патруль и прочие вот это.
А Свинячий Патруль — это прямо у моей младшей моей
вагон. У меня прямо сейчас в комнате соседней играет Щенячий Патруль, и я уже знаю имена всех собак практически наизусть. Я даже знаю, что в этом году вышел полнометражный фильм.
А можно я задам...
Это чудовищно.
А можно я задам один чудовищный вопрос? А вас никого не смущает, что весь город спасает один маленький звездюк и стоит дворняк?
Смущает.
Надо у детей спросить.
Меня очень смущает много чего. Начиная именно с этого вопроса.
Так вот, давайте вернемся к нашему айтишному или к нашему старперскому. Так вот, я попробовал детям поставить Макрон 1, спидигонщик, мыши рокеры с Марса и еще что-то, что я помню из детства своего.
Мыши рокеры — это круто.
И нифига не заходит. А, черепашки ниндзя.
Может, сразу пол-литровую мышь?
И здесь надо для сверчков таких вставить.
Короче, она не работает, там ничего не писали.
Если вот в это говорит, то у меня дети доросли до Тома и Джерри. Причем старший себя сразу показал зрелой личностью, ему с первых серий жалко кота.
А, Том и Джерри, да. Том и Джерри, кстати, им заходит. Особенно им нравится, что у них нету... Да, но вот именно то, что меня больше расстроило, то, что им Гриндайзер не заходит. И вообще все вещи, которые были для меня святыми. Mm. Я ради них просыпался на 15 минут раньше, чтобы посмотреть их по 2x2.
А меня, когда все эти могучие вещи шли, у меня дома сдох телек, его не было лет много. Поэтому я поселился в местной библиотеке и овердвига читал.
Вот, если вернуться... Не-не, им еще, ну нет, им еще рано, там 4-2 года.
У меня старший, старшему как-то вот что-то тут, ну, докосячился до того, что его лишили мультиков прямо на какой-то такой суровый промежуток времени. Он первые несколько дней ходил, конючил, страдал. Потом брал книжки, но как-то они его не увлекли. Но к концу второй или третьей недели ребенка, короче, было вот не вырвать из книг. Вот. А сейчас это прямо очень простой способ занять детей на много часов — это выдать новые книжки. Причем потому что младший видит, что старший читает, и ей тоже за ним надо, и, короче, там свой ад и Израиль. Вот. Если говорить по мне, то что у меня такого прям хорошего прошло? Ну, день рождения прошел, да. Это... У меня открыта новая ветка навыков, которую я буду по лету развивать и улучшать. Вот. Как... А еще помните мою чудесную шутку про то, чтобы писать эти пайплайны на Котлине для Team City, нужно перегружать конструктор класса? В общем...
Ты это его перегрузил?
Это перестало быть шуткой.
Кстати, я на этой неделе, вот важно айтишно, я задеплоил свой первый в жизни Jenkins. Своими вот этими вот самыми руками.
Поздравляю.
Прощай, я больше с тобой не здороваюсь.
Погоди. Вов, покажи еще раз руки. Покажи.
Отруби их.
Они в чем-то коричневом. Ты видишь, они в чем-то коричневом. Все.
Вот так человек становится девопсом.
Абсолютно.
Слушайте, это все. На моем несчастном насике больше ничего не запустится. Скорее всего.
Потому что он проклят. Теперь.
И это тоже. Ну, там все в докере, это можно снести. Там ничего.
Слушай, подожди, а насик тоже как бы в чем-то коричневом? Слушай.
Нет, он черный. И не потому, что я расист, а потому, что он черный.
Он черный, потому что потому что коричневая магия превратилась в черную. Ну, а как ты думал, конечно.
Ну, потому что белых не выпускают. Я бы купил, кстати.
А вот это уже расизм.
Что? Что, купить белого или что?
Что не выпускают белых?
Купить белого — это статья.
Господи. А купить черного?
А это не в рамках этого подкаста.
Это не комплайнт.
Мне нравится, как все такие, ну...
Нет.
Давайте не в этом подкасте. У нас есть о чем поговорить, потому что на этой неделе я темы не смотрел еще. Может, у кого-нибудь что-нибудь есть?
На самом деле там много чего интересного происходило.
Ну, если ты будешь кидаться в нас ссылками или хотя бы там говорить какие-то ключевые слова, по которым можно погуглить, то, наверное, да.
Нет, ну, например...
Например, ничего.
Нет, ну, во-первых, вышел... Amazon выпустил новый свой Red Hat. Amazon Linux 2022.
Вот. И что в нем
хорошего?
Во-вторых... Ну, кроме того, что оно от Амазона.
Нет, ну тем, что Amazon. Все пожинают плод... Ну, во-первых, самое хорошее в том, что ну, после того, как IBM уничтожил Kintos, вот.
Да. Все дружно ринулись писать свой Kintos.
Ну да, и вот, ну, там Amazon Linux, который как бы обещает реально поддержку реально в клауде, вот он как бы, он же на основе, собственно, CentOS, ну или Red Hat там сделан, и, соответственно, у них никаких роллинг-релизов там, слава богу, нет, и плюс там все фичи Amazon, которые могут быть, они работают, то есть. Даже если вы не любите RPM-дистрибутивы, но живете в Амазоне, вам вполне есть резон посмотреть на Amazon Linux и запускать свои там виртуалочки именно на нем. Это прям того стоит. Мы когда в какой-то момент съехали с Ubuntu на Amazon Linux, то, соответственно, мы прям были...
Я был приятно удивлен результатом. Почему я не сделал его раньше?
Нет, дело в том, что у нас, ну, большинство людей работало, и кто знал, они все как бы работали с Debased дистрибутивами, и все там привыкли к Ubuntu или Debian, и, соответственно, куча автоматики была написана вокруг, вокруг этого. Вот ссылка на новость, кстати, сейчас появится. Ссылка на новость сейчас появится где-нибудь, например, в чате YouTube она появилась, если кто-то нас смотрит.
И, а, наверное, нет пока.
В чате YouTube, я сказал, она там есть. И, например, в чате Витой Пары, вот. И, собственно, про эту тему можно много говорить, но самое главное, что она действительно очень, ну, очень круто адаптирована с работой с амазоновским API. И там намного лучше всякие штуки, которые грузятся из метаданных, работают из метаданных облака. И для автоматизации, для всего это, конечно, очень круто. Это как прям бальзам на душу.
Ну, интересно, сколько оно просто, в качестве замены CentOS пойдет, ну, там где-нибудь какой-нибудь свой локальный сервачок поднять на чем-нибудь.
Я думаю, что это не имеет смысла вообще. Именно тут именно все фишки в том, что это RPM-based, но именно как бы вся идея в том, что у тебя вот, ну, прям гарантированный почти Red Hat, который очень хорошо адаптирован для Амазон. Я надеюсь, у Ubuntu когда-нибудь тоже будет такое.
Ну, мне вот одно интересно. А для чего сейчас вот нужен прямо Red Hat, ну кроме Oracle, допустим, да?
Для Enterprise поддержки, конечно.
Ну, нет, есть, ну,
для... Нет, всех, я вот для чего... Нет,
для SAP.
А, ну, SAP.
Нет, это... именно для чего именно сам Red Hat нужен? Нет, но есть же сила привычки у людей. Ну, например, если ты привык всю жизнь, вот у меня там половина моей там operations команды, да, эксплуатации, она просто любит RPM. Ну, то есть вот они говорят, что типа деб говно.
Странные люди. В целом... Я бы наоборот сказал, ну ладно.
А в целом я совершенно точно знаю, что и то, и другое абсолютно максимальное вообще говно, и не надо вообще пакетами никакой софт поставлять. А говорю я это прям, ну, с колокольни прям очень глубокого понимания того, как строить и те пакеты, и другие пакеты, как в них отслеживать зависимости, и все вот это. И уж
все боль.
Я три года поддерживал OpenSUSE Build Server, который билдил фактически свой собственный дистрибутив Linux. И это была реальная боль просто. И я понял, что дистрибьюция пакетами... Если раньше я считал, что люди просто, ну, не осиливают Debian Packaging Guide прочитать, ну, который всего-то страниц на 70.
Ну, скромненько так.
И писать там макросы, вот. То на самом деле сейчас я понимаю, что... Нет, и не надо, это просто реальный трэш.
Ну, то, а, подожди, а как тогда надо доставлять ПО? Ну вот как его доставить?
Да, в докер запаковал.
Ну, лучше в докер, да.
Нет, лучше в докер. Это снапы, никто про них ничего. Снапы, ДНФ, и еще там какая-то есть новая молодежная фигня. Это все не нужно. Вот есть пока докер, и докер — это самая главная проблема, которую...
Нет, решает, ну, да? Слушай, ну, а какой-нибудь файловый менеджер, если надо... Vim, как ты будешь дистрибьютить?
Да так же, прямо с докера.
И как он будет в хостовую машину тебе
ходить? Нет, или ты имеешь в виду простые вещи? Простые вещи как угодно можно дистрибьютить.
А, ну, я про простые вещи, ну, я про всякие Vim'ы, Emacs'ы.
Ну, как то есть то, что не содержит... Проблема курицы и яйца. Ну, на самом
деле... Конечно. И... Да нет, но у тебя простые вещи, они просто бинарниками должны дистрибутироваться, на самом деле. Без, ну, то есть, а они, собственно, самые простые вещи, они так и есть. Они должны быть статически скомпилированы и доставляться бинарниками или быть уже в составе твоего базового дистрибутива, который ты ставишь. Вот и все. Ну, то есть, как бы.
Да, весь enterprise софт, конечно же, это Docker. Зачем что-то еще?
Ну, любой, как бы, да. Docker, ну, сейчас уже Docker не модно, сейчас есть Podman, да, или как-то.
Не, запускать ты его можешь чем угодно, вот, ну, условно, формат пакета.
А, формат, да, ну, формат, да.
Что да, и мы же больше про формат пакета, про то, что, ну, вот оно, как форму.
Да, ты сделал, ты, ну, то есть самое главное, что ты срастил свой environment, ты не добавляешь, на самом, ну, то есть на самом деле, как ни странно, Docker, добавляя абстракцию, да, в каком-то виде, он на самом деле реально не добавляет сложности. Это вообще удивительно, но реально он не добавляет сложности, в отличие от всех вот этих пакетных менеджеров, которые пытаются, ну, каким-то сложным, ну, довольно непростым, скажем так, способом. Довольно непростым способом разрешить зависимости, причем двунаправленные, сверху вниз и снизу вверх.
Ну, просто Docker добавляет...
Вообще невозможно, да.
Нет, просто Docker...
Docker просто он тебе дает сразу готовую штуку. То есть как будто у тебя твоя штука, она статически скомпилирована. Как, ну, не знаю, там...
Да, нет, я хочу...
бинарник.
Да, и, нет, и я C++. Хочу сказать про то, что Docker добавляет, ну, вот эту свою абстракцию в виде Docker, в виде контейнеров. Он на самом деле убирает, с другой стороны, херову гору других абстракций, которые тебе вот в рамках решения твоей задачи, ну, в целом не очень-то нужны.
Ну, типа того, да. Ну, то есть
именно этим он хорош.
NixOS, есть еще NixOS, которая вот примерно так же, только на уровне операционной системы. Я, кстати, очень рекомендую вообще всем, кто хочет смотреть в будущее, смотреть на NixOS.
Она сейчас в каком статусе у них? Как у них там что?
Не, она, я думаю, что мы продакшн на нее будем переводить в какое-нибудь ближайшее будущее. Ну, то есть у нас как раз уже Ubuntu подыхает 18.04 потихоньку, ну, с точки зрения
поддержки. Полегче про поддержку.
Ну, 18.04 подыхает с точки зрения
поддержки. Это правда, что? Да.
Это глупость. Что не говорите такого, коллеги. После релиза 22.04 Ubuntu 18.04 перейдет в стадию ESM, Extended Security Maintenance, которая продлится до 28-го, по-моему.
За деньги или нет?
Я decline to answer. Мы можем обсудить это в привате. Нет, на самом деле ESM...
Вот нет, уже... ну в смысле нет, ну объективно, в смысле это паблик доступно будет или нет? Это открытая информация, я могу пойти прогуглить. Просто если ты знаешь, то скажи, а я не про сумму или там...
Смотрите,
на Extended Security, вот это то, что ты там сказал.
ESM — это действительно платная тема, это правда.
А, ну все, ну то есть как бы, да, я имею в виду...
Но она есть, подожди, ты говоришь о том, что Ubuntu 18.04 снимается с поддержкой.
Хорошо, да, я готов, да, но она, да, с точки зрения бесплатной поддержки и выпуска секьюрных апдейтов, она...
Бесплатная, сори, да, так случается.
Ну, да, это нормально. У меня нет никаких претензий в этом месте компании Canonical. Я полностью их поддерживаю.
Я даже более тебе того скажу, что до сих пор на поддержке находится Ubuntu 14.04, которая называлась Trusty Tar. И ее снимут с поддержки только через 3 года. В апреле 2024 года уже окончательно навсегда.
Простите, у вас там это прямо... группа гробокопателей есть, которые откапывают вот это вот старое и заставляют его
работать. Я уверен, что есть куча еще всякого Red Hat 6 и CentOS 6 и все вот это, и наверняка как бы этого еще миллионы, сотни.
И Java 5 какая-нибудь где-нибудь.
Конечно, есть.
Вот, но я очень рекомендую всем смотреть реально на NixOS, и это прям реально OS будущего. В том числе и для продуктивных всяких штук.
Так это Ubuntu как бы бейс, да, я так понимаю?
Ну, не совсем. Ну, то есть там идея совсем другая. Там принципиальная идея в том, что у тебя... Ну, это практически как... Короче, когда ты обновляешь что-то в системе, ты обновляешь полностью систему и запускаешь ее как отдельный.
А, то есть она...
Редонли, прям... да, как отдельную редонли штуку.
Не, это прикольно.
И поэтому ты всегда можешь статично откатиться, если у тебя что-то пошло не так, без потери.
Ты, ну, ты, то есть, по сути, при каждом апдейте ты сошрутишься в новую систему.
Типа того.
Да. Слушай, это очень богатая история, с учетом того, что... Ну, сейчас...
Как бы... Но это ровно то, как должно правильно быть все построено.
Ну, с другой стороны, все вот эти извращения там, с пакетами, шмакетами, макетами, они же тоже нет хорошей жизни. То есть компьютеры были слабые, диска было мало, было выгодно шарить там какие-то вещи между разными ПО. Сейчас у нас ситуация другая, мы можем себе позволить этого не делать, но мы до сих пор вот хватаемся за старые практики, вот эти зависимости, пакеты, макеты.
Ну, нам тяжеловато, да? Да. Нам вообще, как бы, видишь, вообще голову там тяжело менять. Ты попробуй, как бы, ты объясни людям, что в 21 веке нужно, как бы, уже continuous delivery реально делать.
Ага, попробуй объяснить людям, что докер — это не легковесная виртуалка. И не надо его так использовать.
Смотря где, между прочим, нам, простите господи, на маках, это и есть легковесная виртуалка.
Нет, я не про то, как он работает. Что...
Легковесный виртуал. Нет, он не... на Маке, конечно, он не является никакой легковесной виртуалкой.
То, что... В смысле, а как он запускается еще?
То, что, ну, то, что ты среду для него запускаешь через там виртуальную машину, это, она, во-первых, не легковесная. Вот, ни разу. А во-вторых, это полноценная виртуальная машина с Linux. То есть ты сначала запускаешь Linux, потом в ней запускается докер. Вот
да, я согласен с Андреем. С Андреем, Вов, это проблема не докера, а проблема macOS.
Я знаю.
И винды. И винды тоже. И винды.
Ну, в смысле, среда не имеет отношения к...
Коллеги, я пытаюсь набросить тему для разговора, вы слишком серьезно ее воспринимаете.
Конечно, да. Нет, а ты как ты хотел? Ты же табличку с Андреем не поднял.
Что-что-что?
Он, Арти нам сообщает, что Никсос — это дизгастинг просто максимально. Максимально дизгастинг. На самом деле нет. На самом деле это максимально претти и вообще... Как это будет? Буба Шельдовар, вот я бы сказал, буквально куколка. Вот.
Ладно. Я даже не знаю, что сказать по этой теме, потому что, ну, Amazon...
Хотите еще? Могу еще накинуть.
Давай, Гуй, у нас тем нет. Я смотрел, я думал, что у нас будут темы, но...
Я бы поговорил, знаете, о чем? Когда докер станет платным, что мы будем с ним делать?
Что докер сам по себе не станет платным никогда.
У нас будет подман, у нас будет фиговая гора другого тулинга, который сможет в тот же самый формат пакетов, и в нашей жизни особо ничего не поменяется.
Ну, это, я не знаю, это примерно из серии того, вот, ну, как, ну, когда станет там kernel Linux платным, ну, то есть, типа, нет, ну, он не станет. Ну, то есть, мы будем платить за это чем-то там, кроме денег. Ну, там, да, но нет, ну, есть куча софта, но он не становится платным, не станет никогда, но за него берут поддержку. Там, взять WordPress, например.
Взять Ubuntu тоже.
Словно что-то плохое.
Нет, никто не говорит, что...
Вообще нет проблем никаких, да, все отлично. Один, я считаю, что один из лучших балансов с тем, за что брать денег, за что не брать денег. И тут, конечно, молодцы. Я
много раз говорил о том, что практически все, что делается профсервисами компании, которые делают Ubuntu, оно
Canonical.
Может быть, да, оно может быть воспроизведено руками. То есть это просто про выбор, хотите ли вы страдать сами, или вы хотите, чтобы мы пострадали за вас. Вот и все. А так, все тулзы, все, что мы делаем, оно в open source, пожалуйста, идите, делайте. У меня недавно был кастомер, который взял, собрал все сам и пришел к нам, сказал, чуваки, возьмите это на поддержку, я тут сделал. Для таких людей есть специальная процедура, которая называется validation. Ну, там, Cloud Validation, там что-то еще. Он через нее прошел, и все, то, что он сам себе собрал, оно встало на поддержку.
Найс. Магет? Магет?
Да? Да, и все. Нет, я имею в виду, чтобы именно баланс там с подставкой софта, подставка, пожалуйста, да, ты хочешь, пользуешься, у тебя есть, это очень по-честному и очень открыто, что у тебя, если есть Ну, то есть, есть там какие-то ресурсы, или ты считаешь, что тебе дешевле там самому свои Ubuntu бэбиситить, но ты как бы, окей, ты этим пользуешься, и все, оно у тебя просто работает. Ты это... получаешь security патчи, и все, все отлично.
Андрей,
нет проблем.
Я понял, откуда вообще взялась идея этого Nixosi, которую ты сейчас это... По факту же раньше обновление Ubuntu сводилось к тому, что ее проще было переустановить. Ну, по крайней мере, когда
это,
я...
Я думаю, что это и сейчас так. Это относится вообще, я думаю, что к любой операционной системе классической, которую... Ну, которая, да, идет там путем установки пакетов, и если... Ну, всякие вот эти автоматические процедуры для типа do release upgrade в Ubuntu или там yum upgrade в Red Hat, мне кажется, что они все при условии того, что у тебя есть там какой-то твой софт еще, который ты там поставил, это все как бы слабо предсказуемо. И неизвестно, что там, где сломается, поэтому, наверное, не стоит. Ну, то есть проще переустановить.
Проще программу, переустановить
и... туда этот софт.
И мигрануть.
Если, да, если это софт твой собственный, твои собственные бинарники, то, соответственно, их пересобрать именно уже в той, в том Linux, в той оси, в которой ты живешь, и будет все как бы здорово. Ну, и будет...
И наслаждаться.
Волосы будут, да, шелковистые.
Окей.
Ну, или опять же, кстати, в том числе докер это решает проблему.
Да?
То есть, докер... мне, в общем-то, не важно, да, не важно. Вот это, кстати, очень понятная вещь, что тебе не важно, обновилась ли твоя хостовая операционная система или не обновилась. То есть ты можешь взять и это перенести на любой хост. И причем тебе даже не то, что в рамках там нескольких бранчей одной идеологической системы это важно, а ты можешь там переехать, я не знаю, ну там на Oracle Linux, на, пожалуйста, на Debian, на Slackware, там куда хочешь, на Gentoo. Okay. А в любую непонятную... штуку, хочешь там свой дистрибутив сделай, возьми там, вообще неважно, если там у тебя запускается докер, то все как бы у тебя будет отлично.
Воспроизводимость это его большой плюс.
Ну, я бы только, наверное, здесь поставил небольшой комментарий, что есть проблема с воспроизводимостью на разных архитектурах процессоров.
Ну, блин, ты еще...
Это другое, я понимаю, но об этом...
Это понимать надо.
No. Нет, но у тебя какие-то должны быть, да, ты должен быть там и плов, ну, то есть, когда ты переезжаешь, то, ну, либо ты отстал от жизни совсем, и у тебя есть реально еще 32-битные приложения, которые...
Я про MD64 против ARM.
Нет, ну, так ARM другая, конечно, другая архитектура.
Вполне. Ну, я про то, что там тоже есть Docker, там тоже есть его рантайм, и там тоже можно сделать Docker Run Nginx, и он там запустится, но этот контейнер должен быть собран либо кроссплатформенно, либо отдельно под ARM.
Ну, а он, а так он упадет, значит, или все?
О, ну, да.
Или чего? А, ну, упадет, ну, ладно. Нет, ну,
мой поинт в том,
вот что... Вот если бы он работал, но при этом работал как-то по-другому, то в этом была бы проблема. А если он просто упал, ну, слава богу.
Мы тут говорим с вами про кроссплатформенный прозрачный рантайм, где тебе плевать, что у тебя снизу, это правда.
Не, подожди, но мы не настолько говорим, мы не говорили про настолько кроссплатформенный все-таки, как мне казалось.
Не, я как раз говорил, я как конкретно говорил уже про операционную систему, я сказал, что ты можешь на Slackware уехать или там, я не знаю, еще там куда-то. Ну, то скорее есть, всего, если на FreeBSD докер запускается, то хоть на FreeBSD.
Мне кажется, что все-таки это переносимость в рамках какого-то kernel type, скажем так, да? Ну, в данном случае Linux kernel.
Не, ну, вот интересно, кстати, а может быть, у нас есть в чате там где-то знатоки, может быть, кто-нибудь нам скажет. Друзья, не стесняйтесь, если вы...
Как пропатчить докер 2 под FreeBSD?
Не, есть ли докер под BSD вообще? Там под Open BSD, под NetBSD, под...
Я сомневаюсь, там нет, конечно же. Это же исключительно Linux технология.
Ну, кто, я так не был уверен. Может, там
FreeBSD, докер. Докер, FreeBSD, Wiki, вот, уже есть. Я уже читаю Wiki.
А, install докер, он FreeBSD.
Да, installation, usage, все поднеслось.
Докер, а, так она же под виртуальную машину запускается.
А, ну запустите сначала PWM, а потом это.
Не-не-не, сначала ты должен проинсталлировать докер, ты должен инсталлировать докер машин, а потом VirtualBox OSE. Ну, то есть это но все это, то же
короче,
самое,
это что... нету.
Но это то же самое, что на macOS, конечно.
Docker install, Docker FreeBSD, это...
Ну, то есть это все то же самое. Это как Vagrant, помните, такая хрень была?
Почему была? Нет, это понятно, все понятно.
Подожди, ну, короче, я вот сейчас в их... Docker on FreeBSD, installation and use. PPKG install Docker FreeBSD, CA, ну, там какие-то CA-шки. Docker, Bash, SQLite, Readline ставятся. Больше ничего не ставится. Потом они создают этот. PV, заказ создают, Docker version, Doshi. Потом они ну, просто берут образ CentOS, и у них все работает. Docker run, CentOS нету, без всякого этого. Вот,
вот смотрите.
Вот. Я вот wiki freebsd.org. Я прямо у них. Я сейчас вот в чат ведущих. Я не знаю, зачем. Это, видимо, другой гайд, потому что я сейчас вот...
А вдруг есть кто-то настолько бородатый, кто это даже запускал?
Не, ну это 2015 год аж.
Ну, то, что ты показываешь.
Нет, это то, что я у тебя открыл.
Ну, вот она у них.
А, вот, а вот это то, что... А тот гайд, который я скинул, он 12 месяцев назад сделан.
Ну, не знаю, по-моему, все-таки я бы доверял официальному гайду... Фряхи, чем какому-то левому левой статье.
Нет, ну, короче, нет. Ладно, я...
Это Linux, он... Linux Hint какой-то некий.
Я это не знаю, некий, кто.
Да. Install Docker on FreeBSD.
Ну, в общем, пусть не знаю, кто нас рассудит. У нас есть еще какие-нибудь темы? Андрюх, накидывай.
Еще накинуть? Давайте.
Конечно. Сегодня давайте. Ты у нас главный этот...
Я накидывать могу очень долго. Я, например, могу сейчас мы... А про всякие, про то, как нас корпорации унижают, мы не будем, да, говорить про
это? Нет. Там и говорить-то особо нечего. Опять начнется всякие...
Окей.
Ну, в общем, все это приходит к срачу.
Окей. А вы разговаривали про...
Про докторов?
Ну, во-первых, да, про то, что хотят распилить... Ну, знаете, да, вот есть 127.00.
Да.
В том числе 0.01, да. Что ее уже пора как бы... распилить, потому что айпишники, кажется, совсем все.
И тут чуваки, которые топят за IPv6, такие, но!
Подожди, они хотят 127-ю вот эту вот подсеть выдать в какие-то реальные адреса?
Да.
А подожди, а что там чувакам подвозят такое?
Ну, весь... типа, внезапно все поняли, что на лупбэк отдавать целую восьмую — это много.
А... Мне кажется, что мы вот как раз, обращаясь к предыдущей теме, можем получить большие проблемы со всякими доцкерами.
Мы можем получить проблемы, мы их получим с кучей старого железа, которое уже никогда не получит обновление прошивок, но которое все еще в курсе про то, что 127.00/8.
Ну, типа так, того, да.
Это loopback.
И эти пакеты, как в RFC написано, must not be routable.
А что, чуваки?
И все построено, да, было народу так.
А что чуваки, которые это предложили, курят?
Слушай, я не знаю. Я думаю, что за это вообще статью дают в приличных местах.
Ну, то есть, а главное, где они это берут? Потому что я иногда, вот когда встречаюсь с какими-то подобными заявлениями...
Но это ЕДВ. Это ЕДВ же.
Андрюш, раскрой чуть-чуть эту мысль, потому что...
Но в смысле, это этот консорциум, который управляет IP-адресами всеми.
А, то есть они решили прямо положить наш интернет.
Вы про RFC ты говорите, но RFC, они, в принципе, не только айпишниками занимаются, они, в принципе, всеми сетевыми технологиями занимаются, да? Стандартными.
Да-да-да.
А вот, что, ну да, это какая-то дичь.
А ты ссылочкой поделился? А, ты поделился ссылочкой.
Мне вот еще нравится, что вообще существует...
Но вообще это жесть. Ну, то есть, типа, на самом деле... Ну, кажется, что реально пора бежать на IPv6, но, насколько я знаю, Amazon еще IPv6 не поддерживает, Google IPv6 еще не поддерживает, а вот всякие типа местечковых провайдеров, например, ну, типа Hetzner того же, вот Hetzner, уже 100 лет в обед поддерживает IPv6, и когда мне нужно было... где-то в районе Хетцнера запилить хостинг и запилить там, ну, соответственно, какую-то бэкбон сеть, я всю эту бэкбон сеть реально построил на IPv6 адресах.
На статике, да, я так понимаю?
Да, конечно, конечно, не покупая там никаких внешних айпишников, а там прям много нужно было, и нужно было, чтобы это было раутабл в интернет. Ну, короче, я строил типа CDN, какую-то такую историю для нищебродов, и прям вот, да, было вот прям вот так.
Ты говоришь, вспомнил CDN для нищебродов, я вспомнил эти ламповые времена, когда папочка паблик дропбокса могла работать как CDN для нищебродов.
Так она вроде и сейчас... Но они вкрутили лимитер туда.
Лимитер-то к толку с ним, а вот если раньше эта папочка давала прямо директ-линк на файл, то сейчас тебя вина ведет не на сам файл, а на страничку скачивания файла. То есть и для раздачи статики, если ты там понимал, что там нагрузка будет 3 калейки в 2 суток, ты вполне мог ее использовать и просто с дропбокса и счастливо.
Кстати, вот я знаю, я не знаю, может быть, наши подслушатели поправят и напишут там в комментариях нам что-нибудь. Но кажется, что в России как раз там уже там Ростелеком и большинство там других провайдеров уже вполне нам дотягивают IPv6, и можно получать там IPv6 адреса и там... С ними даже, ну, то есть ты можешь что-то по IPv6 уже раздавать прямо во внешний мир, прямо со своего уютного раутера.
Не знаю, не пробовал, надо подумать на эту историю, наверное, это даже будет местами...
Ну, кажется, что Ростелеком, Дом.ру и там прочее, кажется, что они умеют... Я вот не уверен точно, я уже там, где я и где великая, встающая с колен держава, вот, но кажется, что... Там, да, были... Ну, то есть там точно были, я знаю точно нескольких провайдеров, которые это делали, ну, начинали делать там, сколько лет, 5 назад. И я думаю, что уже как бы вполне можно, да,
получить. Production ready, думаешь?
Да, нет, ну, IPv6 много где production ready, на самом деле.
Ну, кроме Амазона с Гуглом.
Слушайте, я думаю, они сделают. Интересно другое. Интересно другое. Вообще, помимо 127, есть еще куча других подсетей /восьмерочек, которые можно было бы договориться распилить без вреда для окружающих. Например, вот сеть 19/8, которая принадлежит Ford Motor Company, или я только что-то смотрел, 56-я. US Postal Service. Мне кто-нибудь может объяснить, зачем почте, одной несчастной почте, целая восьмерка?
Слушай, там сидит свой Владимир, ну, в смысле, хрыч, и запускает на внешних IP-адресах.
Что такое, Жень? Подождите, у Жени что-то случилось.
Я представил просто это себе. Короче, сидит такой. У него...
И технично, нет, и технично запускает там свои ходы
с семьи, сами знаете, да, чего. Наверное. С голубем сидит золотым, господа, такой вместо державы.
Я вас покину на полминутки, буквально и
верно. Конечно, давай. Конечно.
Ну, короче, я думаю, что вполне.
Понятно.
Нет, но все-таки это ладно, это крупный энтерпрайз, он так же, как и Ford, и это их частная собственность.
Не-не, а, понятно, что отбирать нельзя. Мы не в России. Я не в России.
А у меня
я такой про то, что к ним могли бы прийти и попытаться договориться.
А у меня такой вопрос. Извините, что я вклиниваюсь. Такой вопрос. Это вот у нас есть центральный телеграф. Он же тоже раньше был почтой. Сейчас это телекоммуникационная компания. Разве в Штатах не так?
Что именно не так?
Ну, вот смотрите, у нас тоже есть центральный телеграф. Такая вот, собственно, на охотном ряду стоит, рядом с охотным рядом стоит. Сейчас, раньше это был прям почтовое-телеграфное отделение, соответственно. Сейчас же, естественно, телеграфа там никакого нету, название историческое осталось, но и все это переконвертировалось в телекоммуникационную компанию, уже современную, интернет и так далее, прочее-прочее все это. Соответственно, а разве почта не предоставляет тоже услуги какие-то связи, интернет, еще что-то там и так далее. То есть как бы
mail. Нет, но это все равно, нет. Но то, что ты называешь, то, что Centel это стало провайдером, но это все равно государственная штука, и она все равно также относится. Ну, то есть, короче, была почтовая связь, была телеграфная связь.
Ну да.
Были всегда две разных компании. И просто, ну, она не стала типа телекоммуникационной какой-то. Ну, то есть, ну, стала наоборот, да. Именно стала, но она там к почте не имеет отношения. Ну да, она большая, ну просто такая же вот, типа как Почта России, ну или как Транстелеком, например. Который там протянул за счет того, что есть там все железные дороги, есть дешевые рабочие, которым там не платят ничего. Вот. Они прокопали вдоль всех железных дорог оптические кабеля там еще там, 30 лет назад. 30 лет назад, в 90-х, когда начали это делать. И поэтому это там основной магистральный провайдер внутри России — это Транстелеком. Вот. Вот центральный телеграф примерно тоже. У них были вот эти телеграфные провода, по которым они телеграф вот этой вот азбукой Морзе передавали примерно с одной. Но они, кстати, причем они передавали это, между прочим, между почтами, с одной почты на другую. И почтальон с почты бежал с распечатанной вот этой вот бумажкой в свой там этот район. И все, там, да, а почта, почтовых отделений много. Вот, ну и USPS, United States Postal Service, это еще такая же не меньше штука, чем как бы...
Да, я просто думал, что, может быть, там какие-то свои особенности.
Ну, ну там есть наверняка особенности какие-то. Они там сложно как-то все регулируемые. Они... Ну, то есть там с почтой очень сложно. Почта — это вообще государственная система. И, ну, там российская, это может быть российская, швейцарская, там, американская, там какая угодно еще, через которую делается очень много вообще дел. И ну, единственная проблема, что вот, ну, там в России, например, не осилили через почту отправлять всякие документы, как это в Америке или там в Швейцарии делается. Ну, то есть ты никогда не ходишь получать там визы или документы, еще не ходишь их там руками в отделение полиции получать, условно. Тебе все присылается по почте, и это считается релевантным. В России про это только к судам относится.
Я понял, да.
Но, тем не менее, тоже очень много всякой штуки, да, она именно по почте передается. Так, ну что, давайте еще какую-нибудь темку тронем.
Причем почта МФЦ, они сделали электронные письма, и теперь штрафы прилетают, ну, давно уже прилетают штрафы в госуслуги, это прям прикольно. Всякие штрафы, да, оперативные, но... и прочее дело.
Да, было. Единственная проблема, что они это 20 лет делали. А так,
ну, это да. МФЦ. Хотя вот у меня было прикольно, мне недавно... из Севастополя слали письмо в Москву, потому что там мой адрес регистрации. Я его там не получил, потому что я был в Грузии, и оно поехало ногами обратно в Севастополь. Это прям прекрасно. Просто...
Ну, оно так и должно делать, да.
Да, но понимаешь, почему бы не прислать мне его, во-первых, сразу в госуслуги, там что-то пошло не так, а во-вторых, ну, эта логистика бумажки, она это очень странная, я считаю. Бумажки, одной несчастной бумажки. Ладно бы там была какая-нибудь, не знаю, рукописная доверенность. Понятно все. Но тут письмо от госоргана, которое напечатали там, прислали в Москву. оно там полежало, ну, короче, это максимально неоптимальная логистика. Но так случается.
Мы хотим про этот, про виртуальный браузер поговорить, который хостится.
Мы, кстати, мы можем поговорить про виртуальную IDE, которая совсем недавно запустила компания JetBrains. Называется эта штука JetBrains Fleet.
Кто его слышал? Саш, тебе идеи как? Нормально? Хватит?
А нас, просто... не хватает, нам для этого не хватает коллеги Олега.
Да, кстати.
Который обещался, но не пришел.
Так а в чем не устраивает стендалон IDE-то?
А дело в том, что это вся история про communication и collaboration. Представляешь, облачная IDE, где один и тот же файлик одновременно, как в Google Доках, правит несколько человек.
Ой, а я с вами тут общаюсь, а вы меня не слышите, я ругаюсь уже.
Да-да-да.
Сильно ругаешься?
Ну, мне же кажется, что вы меня не слышали. Вот, а как раз про эту IDE сегодня мне товарищ Арман рассказывал, с которым мы виделись, как она по SSH у него ставится на некий удаленный сервер, и к ней можно подключаться и редактировать все удаленно, и там все компиляции будут проходить там. Говорит, у нас, говорит, был там некий сервак, который никто не использовал, так я, говорит, теперь на нем, это царь и бог. Вот, очень такая классная штука. То есть это позволяет тебе купить, блин, какой-нибудь MacBook Air, легчайший, невесомый...
iPad.
Или iPad. И вот...
Знаешь, вот ты берешь iPad, ну, покупаешь клавиатурку, и на нем радостно программируешь.
Ну, не знаю, разве на этом можно радостно программировать? Это же не механика.
Не механика, согласен, но кому сейчас легко? Не любишь страдать? А ну-ка, страдай.
Страдай! Господа, просто к тому, что Новосибирск превращается медленно, но верно, в Петропавловск-Камчатский, я бы пошел спать, с вашего позволения.
Да, и в целом, ну, можно заканчивать.
Да, и в целом, о чем-то мы сегодня поговорили, и к следующей неделе мы постараемся подготовиться получше. Так что спасибо всем, кто был с нами. Мы
говорили на час с чем-то, поэтому...
Да, отлично.
Тайминги соблюдены. Парни, спасибо, что пришли. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Витая пара» за номером 413. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всего доброго.
Пока.
Пока.